Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Антоний Погорельский. «Черная курица» или «Подземные жители». Часть пятая. Вдруг простыня у соседней кровати зашевелилась, подобно как в первый тот день, когда к нему явилась черная курица. Сердце в нем стало биться сильнее. Он жалел, чтоб чернушка вышла опять из-под кровати, но не смел надеяться, что желание его исполнится. «Чернушка! Чернушка!» — сказал он, наконец, вполголоса. Простыня приподнялась, и к нему на постель взлетела черная курица. «Ах, Чернушка!» — сказал Алеша вне себя от радости. «Я не смел надеяться, что с тобой увижусь. Ты меня не забыла?»
«Нет», — отвечала она. «Я не могу забыть оказанной тобой услуги, хотя тот Алеша, который спас меня от смерти, вовсе не похож на того, которого теперь перед собою вижу. Ты тогда был добрый мальчик, скромный и учтивый, и все тебя любили, а теперь я не узнаю тебя». Алеша горько заплакал, а Чернушка продолжала давать ему наставления. Долго она с ним разговаривала и со слезами упрашивала его исправиться. Наконец, когда уже начинал показываться дневной свет, курочка ему сказала: «Теперь я должна тебя оставить, Алеша. Вот конопляное зерно, которое выронил ты на дворе. Напрасно ты думал, что потерял его невозвратно. Король наш слишком великодушен, чтобы лишать тебя оного за твою неосторожность. Помни, однако, что ты дал честное слово сохранять в тайне все, что тебе о нас известно. Алеша, к теперешним худым свойствам твоим не прибавь еще худшего — неблагодарности». Алеша с восхищением взял любезное свое семечко из лапок курицы и обещался употребить все свои силы, чтобы исправиться. «Ты увидишь, милая Чернушка, — сказал он, — что я сегодня же совсем другой буду». «Не полагай, — отвечала Чернушка, — что так легко исправиться от пороков, когда они уже взяли над нами верх. Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щелочку. И потому, если хочешь исправиться, то должен беспрестанно и строго смотреть за собою. Но прощай, пора нам расстаться». Алеша, оставшись один, начал рассматривать свое зернышко и не мог им налюбоваться. Теперь-то он совершенно спокоен был насчет урока, и вчерашнее горе не оставило в нем никаких следов. Он с радостью думал о том, как будут все удивляться, когда он безошибочно поговорит 20 страниц, и мысль, что он опять возьмет верх над товарищами, которые не хотели с ним говорить, ласкала его самолюбие. Об исправлении самого себя он, хотя и не забыл, но думал, что это не может быть так трудно, как говорила Чернушка. «Будто не от меня зависит исправиться», — мыслил он. «Стоит только захотеть, и все опять меня любить будут». Увы, бедный Алеша не знал, что для исправления самого себя необходимо должно начать тем, чтобы откинуть самолюбие и излишнюю самонадеянность. Когда поутру собирались дети в классы, Алешу позвали вверх. Он вошел с веселым и торжествующим видом. «Знаете ли вы урок ваш?» — спросил учитель, взглянув на него строго. «Знаю», — отвечал Алеша смело. Он начал говорить и проговорил все 20 страниц без малейшей ошибки и остановки. Учитель вне себя был от удивления, а Алеша гордо посматривал на своих товарищей. От глаз учителя не скрылся гордый вид Алешин. «Вы знаете урок свой», — сказал он ему, — «это правда. Но зачем вы вчера не хотели его сказать?» «Вчера я не знал его», — отвечал Алеша. «Быть не может», — прервал его учитель. «Вчера вечером вы мне сказали, что знаете только 2 страницы, да и то плохо. А теперь без ошибки проговорили все 20. Когда же вы его выучили?» Алеша замолчал. Наконец, дрожащим голосом сказал он: «Я выучил его сегодня поутру». Но тут вдруг все дети, огорченные его надменностью, закричали в один голос: «Он неправду говорит, он и книги в руки не брал сегодня поутру». Алеша вздрогнул потупил глаза в землю и не сказал ни слова. «Отвечайте же!» — продолжал учитель. «Когда выучили вы урок?» Но Алеша не прерывал молчание. Он так поражен был сим неожиданным вопросом и недоброжелательством, которое оказывали ему все его товарищи, что не мог опомниться. Между тем учитель, полагая, что он накануне не хотел сказывать урока из упрямства, счел за нужное строго наказать его. «Чем более вы от природы имеете способностей и дарований, — сказал он Алёше, — тем скромнее и послушнее вы должны быть. Не для того Бог дал вам ум, чтобы вы во зло его употребляли. Вы заслуживаете наказание за вчерашнее упрямство, а сегодня вы еще увеличили вину вашу тем, что солгали. Господа, — продолжал учитель, обратясь к пенсионерам, — запрещаю всем вам говорить с Алешей до тех пор, пока он совершенно исправится. А так как, вероятно, для него это небольшое наказание, то велите подать розги». Принесли розги. Алеша был в отчаянии. В первый раз, еще с тех пор, как существовал пансион, наказывали розгами. И кого же? Алешу, который так много о себе думал, который считал себя лучше и умнее всех. Какой стыд! Он, рыдая, бросился к учителю и обещался совершенно исправиться. «Надо было думать об этом прежде», — был ему ответ. Слезы и раскаяние Алеши тронули товарищей, и они начали просить за него. А Алеша, чувствуя, что не заслужил их сострадания, еще горше стал плакать. Наконец учитель приведен был в жалость. «Хорошо», — сказал он, — «я прощу вас ради просьбы товарищей ваших, но с тем, чтобы вы пред всеми признались вашей вине и объявили, когда вы выучили заданный урок». Алеша совершенно потерял голову, он забыл обещание, данное подземельному королю и его министру, и начал рассказывать о черной курице, о рыцарях, о маленьких людях. Учитель не дал ему договорить. «Как?» — вскричал он с гневом. «Вместо того, чтобы раскаяться в дурном поведении вашем, вы меня еще вздумали дурачить, рассказывая сказку о черной курице? Этого слишком уже много. Нет, дети. Вы видите сами, что его нельзя не наказывать». И бедного Алешу высекли. С поникшую головою, с растерзанным сердцем Алеша пошел в нижний этаж в спальные комнаты. Он был как убитый. Стыд и раскаяние наполняли его душу. Когда через несколько часов он немного успокоился и положил руку в карман, конопляного зернышка в нем не было. Алеша горько заплакал, чувствуя, что потерял его невозвратно. Вечером, когда другие дети пришли спать, он также лег в постель, но заснуть никак не мог. Как раскаивался он в дурном поведении своем. Он решительно принял намерение исправиться, хотя чувствовал, что конопляное зернышко возвратить невозможно. Около полуночи пошевелилась опять простыня у соседней кровати. Алеша, который накануне этому радовался, теперь закрыл глаза. Он боялся увидеть чернушку. Совесть его мучила. Он вспомнил, что еще вчера вечером так уверительно говорил чернушке, что непременно исправится, и вместо того, что он ей теперь скажет. Несколько времени лежал он с закрытыми глазами. Ему слышался шорох от поднимающейся простыни. Кто-то подошел к его кровати, и голос, знакомый голос, назвал его по имени. «Алеша! Алеша!» Но он стыдился открыть глаза, а между тем слезы из них выкатывались и текли по его щекам. Вдруг кто-то дернул за одеяло. Алеша невольно проглянул, и перед ним стояла чернушка. Не в виде курицы, а в черном платье, в малиновой шапочке с зубчиками и в белом накрахмаленном шейном платке, точно как он видел ее в подземной зале. «Алеша!» — сказал министр. — Я вижу, что ты не спишь. Прощай. Я пришел с тобой проститься. Более мы не увидимся. Алеша громко зарыдал. — Прощай! — воскликнул он. — Прощай! И если можешь, прости меня. Я знаю, что виноват перед тобою, но я жестоко за то наказан. — Алеша! — сказал сквозь слезы министр. — Я тебе прощаю. Не могу забыть, что ты спас жизнь мою, и все тебя люблю, хотя ты сделал меня несчастным, может быть, навеки. Прощай. Мне позволено видеться с тобою на самое короткое время. Еще в течение нынешней ночи король с целым народом своим должен переселиться далеко-далеко от здешних мест. Все в отчаянии, все проливают слезы. Мы несколько столетий жили здесь так счастливо, так покойно. Алеша бросился целовать маленькие ручки министра. Схватив его за руку, он увидел на ней что-то блестящее, и в то же самое время какой-то необыкновенный звук поразил его слух. «Что это такое?» — спросил он с изумлением. Министр поднял обе руки кверху, и Алеша увидел, что они были скованы золотой цепью. Он ужаснулся. «Твоя нескромность причиною, что я осужден носить эти цепи», — сказал министр с глубоким вздохом. «Но не плачь, Алеша. Твои слезы помочь мне не могут. Одним только ты можешь меня утешить в моем несчастье. Старайся исправиться и будь опять таким же добрым мальчиком, как был прежде. Прощай в последний раз». Министр пожал Алёше руку и скрылся под соседнюю кровать. «Чернушка! Чернушка!» — кричал ему вслед Алёша, но Чернушка не отвечала. Во всю ночь не мог он сомкнуть глаз ни на минуту. За час перед рассветом послышалось ему, что под полом что-то шумит. Он встал с постели, приложил к полу ухо и долго слышал стук маленьких колес и шум, как будто множество маленьких людей проходило. Между шумом этим слышен был также плач женщин и детей и голос министра Чернушки, который кричал ему: «Прощай, Алеша, прощай навеки». На другой день поутру дети, проснувшись, увидели Алешу, лежавшего на полу без памяти. Его подняли, положили в постель и послали за доктором, который объявил, что у него сильная горячка. Недель через шесть Алеша с помощью Божией выздоровел, и все происходившее с ним перед болезнью казалось ему тяжелым сном. Ни учитель, ни товарищи не напоминали ему ни слова, ни о черной курице, ни о наказании, которому он подвергся. Алеша же сам стыдился об этом говорить и старался быть послушным, добрым, скромным и прилежным. Все его снова полюбили и стали ласкать, и он сделался примером для своих товарищей, хотя уже и не мог выучить наизусть 20 печатных страниц вдруг, которых, впрочем, ему и не задавали.